Здравствуйте, мы на особом уроке вопросов и ответов с Равом. Вопросы, которые были заданы мировой кли, и, пожалуйста, задавайте свои вопросы на mail BB Congress.
Мы получили эти вопросы от всех наших групп в мире в отношении нашего поведения в наш новый период, когда мы все больше и больше в соответствии с подобием высшей духовной системе по закону корня и ветви, насколько ветвь хочет уподобиться корню, и это означает самое главное — быть едиными, стремиться к единству, к поручительству. И наше общее исправление посредством использования Торы, то есть света, возвращающего к источнику. Если есть вопросы, или здесь, или от мирового кли, по тому, о чем мы будем говорить, то спрашивайте сразу. Ну, давайте начнем.
Первые вопросы будут посвящены молитве и намерению. Первый вопрос так. Когда я себя отменяю, какая сила позволяет мне поднять молитву?
Сила, поднимающая молитву, — это хиссарон, потребность, которая находится во мне по отношению к Высшему. И поскольку я и Высший связаны друг с другом как два парцуфа, Высший и Нижний, поэтому все, что ощущается во мне как хиссарон, ощущается в Высшем. И вообще все мои ощущения, они ощущаются Высшим. И Высший, в соответствии с тем, что я чувствую, как я направляю себя, в соответствии с этим заботится обо мне. И его забота обо мне проходит через десятку и получает воодушевление, отдачу, воздействие через десятку от всех, от каждого по отдельности, от всех вместе. Поэтому для того, чтобы отдавать ближнему, мы должны быть едиными как можно сильнее, и в соответствии с этим мы сможем отдавать Высшему с большей силой. Да.
Второй вопрос. Как приходим к состоянию, что наша молитва, она едина? Как мы приходим к состоянию, что наша молитва едина?
Мы приходим к духовным исправлениям в материальной организации. Наш мир — это подготовка для входа в духовный мир. И поэтому есть много действий, которые нам надо проделать в материальном, как бы без всякой связи с духовным. Мы не осознаем эту связь, которая есть между материальными действиями и духовным хиссароном, духовной потребностью. Но каждое действие, которое производится по рекомендации каббалистов, оно уже поднимает наш хиссарон к высшему парцуфу, к более высокому парцуфу. И хотя мы и не чувствуем, что поднимаем вверх хиссарон, и что есть кто-то, который находится свыше нас, Высший, который впечатляется нашим хиссароном и реагирует на него. Но эти действия все время реализуются, хотя мы и не чувствуем, поскольку снизу эти действия находятся за порогом нашего сознания. Мы еще не достойны, непригодны для того, чтобы почувствовать то, что мы делаем. Поэтому просто должны выполнять рекомендации каббалистов. Как младенец, который делает то, что делают взрослые. Почему? Потому что природа так обязывает его действовать. И это находится на уровне и живом, и растительном, и животном, и даже в людях есть та же самая потребность. И она растит и формирует маленького, чтобы он был как взрослый, как большой. И после определенного периода, когда человек набрал определенное количество материальных действий, без намерения, без понимания, просто делал их, потому что каббалисты говорят, то он начинает получать разум и чувства. И обычно это берет несколько лет, пока он начинает быть уже, когда он удостаивается какого-то отношения, ощущения отношения между своими действиями и высшим парцуфом. И уже начинает, скажем, начинает этап подъемов и падений уже с, немножечко с большим пониманием, ощущением, со взаимной отдачей, входит с высшим во взаимодействие, во взаимность. Все это очень постепенно происходит.
Третий вопрос. Молитва Хисарон — это то же самое? Как возбудить Хисарон в десятке?
К молитвам мы относим любые обращения к Высшему. Обращение вследствие Хисарона, потребностей, вследствие радости, благодарности, наполнения, постижения, понимания, реакции за то, что мы получили от Высшего. Обращение, когда мы, да, хотим от Высшего исправления, наполнение. Обычно мы это называем молитвой, поэтому молитва может быть на Хисарон, но Хисарон может быть это когда я хочу себя исправить и поднять для того, чтобы доставить наслаждение Высшему. И молитва может быть, когда я благодарю Высшего за то, что с Его помощью произвел действие исправления и доставил Ему наслаждение. Поэтому любое обращение к Высшему можно назвать молитвой.
Следующий вопрос. Как молиться активно? Какой порядок действий?
К молитве мы приходим через знание, что нет никого, кроме Него. Что во всех наших состояниях, мы хотим почувствовать, что они управляются Творцом, они приходят только от Творца, который скрывается за различными внешними окружающими факторами, и в такой форме требует от нас, чтобы мы попросили у Него раскрыть Его. Если мы понимаем, какова причина скрытия? Какова причина того, что Творец таким образом пробуждает нас с помощью страданий, безысходности, неуверенности, различных проблем, бед и так далее, и болезней? То мы уже знаем, как обращаться, к кому обращаться, и как сформировать обращение, то есть молитву. Начало обращения через то, что нет никого, кроме Него, что только к Нему я обращаюсь, только на Него я направлен, потому что написано, я еще не раскрыл, но поскольку написано, что нет никого, кроме Него, И такова единственная причина всего, что происходит со мной, и все, что происходит со мной от Него, и только для того, чтобы я обратился к Нему. И с помощью этого я могу связываться с Ним, с помощью различных проявлений, скрытий, которые Он мне дает. Так мы начинаем строить свое отношение к Творцу, которое называется молитвой. И на самом деле, кроме молитвы, можно сказать, что нет никакого иного отношения. Или молитва за группу, или молитва за устойчивость в обращении к Нему, или молитва за то, что я хочу включиться в группу. Это все замыкается в треугольник. Я Творец и группа. Или я группа Творец. Если я Творец и потом группа, то тогда я молю Его о том, чтобы я включился в группу. Если я группа Творец, то я через группу хочу поднять Хисарон к Творцу. Чтобы мы пришли к связи группы с Ним. Дальше.
Пятый вопрос. Как превратить каждый семинар в десятки молитву многих?
Это зависит от того, насколько мы понимаем, для чего мы существуем, какова необходимость собрания, нашего собрания. И каковы каждые действия, которые мы делаем? Без молитвы групповой, совместной, коллективной, с обращением к Творцу, наше физическое действие не приносит никакой пользы и даже наносит вред. Поэтому, когда мы производим какое-то действие вместе, все вместе или как часть группы, мы перед этим должны подумать, какую молитву, какое отношение, обращение к Творцу мы делаем над всеми нашими физическими действиями. И если хотя бы двое вместе, то, разумеется, должна быть молитва взаимная, общая, насколько это возможно, с намерением к Творцу, иначе это будет пренебрежение, и это просто пренебрежение Творцом в этом действии. То есть любое физическое действие, исходящее от человека или тем более от нескольких человек в группе, должно предваряться молитвой. Да.
Молитва должна быть ради Творца вначале или ради товарищей?
Это уже вопрос, говорится ли, если говорится о начале работы, то это не очень важно. Человек вообще не чувствует Творца. А товарищи, он чуть больше чувствует, потому что все-таки они вместе с ним находятся в материальных ощущениях. Но поэтому молитва может быть больше за себя или больше за товарищей. Но главное, надо все время стараться, как младенец, который старается что-то сделать. И постепенно, с помощью этих действий, он также все время находится в связи с десяткой и в связи с более высоким парсуфом, который называется Творец. И он начинает больше, в соответствии с правилами, чувствовать, как он будет устанавливать связи. И чувствует вдруг, что у него есть особая связь с десяткой, что они стали ему близки, и он заботится о них. И потом из этой заботы он видит, что все-таки он начинает видеть, как эта забота может реализоваться, и тогда он И тогда он начинает чувствовать, что есть необходимость в более внешней, более высшей силе по отношению к группе, которая определяет судьбу группы. И так он находит Творца, не находит, а чувствует, что есть еще сила, от которой зависит человек, и от него и от нее зависит группа. И так создается этот особый треугольник. Человек, группа, Творец. И тогда человек понимает, что группа ему очень необходима, потому что без работы в группе он не может направить себя на Творца, отменить себя, то, что ему необходимо. Ему для этого необходима группа, включиться в других, чтобы это было с намерением ради отдачи. Ему для этого нужна группа, молиться Творцу скрытому. Он должен делать из центра группы, там, где он пропадает, исчезает. И так он постепенно организует себе группу, организуется внутри группы, чувствуя, что это тот самый прибор, который настраивает его на скрытого Творца, и в той мере, в которой он верно себя формирует в группе, Творец раскрывается. И, собственно, это правильная форма связи в группе, которая выстраивает вокруг человека форму Творца. Творец Боре от слова «бо урэ» — «иди и смотри».
Седьмой вопрос. В чем разница и где граница между отчаянием и депрессией? Как прийти к отчаянию и настоящей молитве?
Депрессия — это такое временное состояние, так мне это кажется. Я говорю по своим впечатлениям. Мне это кажется, насколько я понимаю иврит. Это отчаяние. Отчаяние, речь шла об отчаянии. А дикаон, простите, а депрессия — это нечто более длительное. Отчаяние из действий, из-за состояния, которое приходящее, приходит и уходит. А депрессия — это когда человек собирает много действий вместе и видит, что от них нет ему пользы, которую он мог бы измерить, а измерить он может только в получающих килим, и поэтому он впадает в депрессию. Признак отчаяния и депрессия — это недостаток веры, то есть недостаток отдачи, когда человек думает о получении, а не об отдаче. И поэтому есть у него отчаяние и депрессия. Первое духовное состояние, которое мы постигаем, это то, что мы поднимаемся над всеми результатами наших действий, как будто бы они не существуют. Это состояние называется сокращение, и тогда, если человек начинает производить расчеты с собой, что, разумеется, не он делает, а свет, возвращающий к источнику, то в таком состоянии, в такой внутренней организации по отношению к своему эго, он может включиться в высшего как зародыш. Тогда он уже не находится в депрессии и не в отчаянии. Да. Я предупреждаю, что вопросы должны быть именно по этой теме, а не близкой. Не рядом.
Денис из Москвы спрашивает о молитве. В чем разница между молитвой о величии Творца или о раскрытии Творца?
Есть тысячи видов молитв. Не будем сейчас входить в это.
Эгоистично ли молиться о укреплении единства мирового кли?
А почему это должно быть эгоистическим? Эгоистическая может быть любая вещь. когда в конце действия я указываю адрес на чье благо. И я могу говорить: я прошу здоровья, я прошу силу, я прошу успех для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Тогда это эгоистическое или нет? Если действительно все силы и все действия, которые сейчас делаю, направлены на Творца, и я требую от этого силы и направления и так далее, так почему это эгоистическое? То есть все определяется целью. Да.
Десятый вопрос. Если точка в сердце хочет получить духовное ради себя, так как же начать молиться действительно, истинно за всех?
Разумеется, точка в нашем сердце разбита. Это решимо от разбитого экрана. И поэтому нет у нее стремления к Творцу с намерением ради отдачи. Мы хотим достичь высшего с помощью точки в сердце, которая просыпается в человеке, для того, чтобы насладиться, для того, чтобы познать, и в сердце насладиться, и в разуме познать. И нет у нас никакой иной причины с самого начала. Но когда мы начинаем приводить в действие эту точку, но не в одиночку, а в правильном окружении. Поэтому Творец приводит человека, кладет руку человека на правильный выбор, и говорится тут об окружении, то через окружение человек начинает получать свет, возвращающий к источнику. И этот свет, который возвращает эту точку, этот свет возвращает точку к состоянию, а когда точка в сердце начинает трансформироваться и требовать более духовные понятия. Так это происходит. Богота.
Здравствуйте,
Раф. Вопрос.
¿Cómo se revela en la decena?
Ответ на молитву. Как она проявляется в десятке?
Как раскрывается в десятке ответ на молитву? Он может раскрыться в самых разных видах. В разных видах по отношению к товарищам. Но мы начинаем чувствовать новые состояния, что я вдруг думаю иначе, стремлюсь к иному, связываюсь иначе с группой, с Творцом, с миром. Так это ощущается. Не то, что я наверняка получаю свыше что-то. Изменение, оно внутреннее, и иногда мы его не чувствуем. Как, скажем, младенец, который растет, но он не осознает, что он рос и менялся, а мы смотрим на него и видим, что в нем произошло изменение. И, может быть, когда мы приходим к возрастам 5, 6, 7 лет, то мы можем сказать, что вот год назад что-то происходило, а теперь это, а теперь другой. Теперь я другой. То есть изменения, которые происходят в группе или в каждом из товарищей в группе, они соответствуют тому, что раскрывается, насколько это возможно раскрыть. Но неважно, что есть, изменения всегда происходят, только может быть, что они пока как в маленьких детях, которые растут, но не понимают свое развитие, которое они проходят.
Следующий вопрос. О чем речь, когда говорится, что нужно поднимать молитву через группу?
Поскольку все разбиение было в одной душе Адам Ришона для того, чтобы разбросать, разделить все его части с помощью эго, которая возникла между частями. А наша работа — это, несмотря на эго, прийти к объединению между нами. Разумеется, если мы все находимся в этих разбитых частях под властью эго, эго — это наша природа, и мы не в состоянии самостоятельно ничего сделать, но нам дана точка в сердце и наше эго, и с помощью точки в сердце мы начинаем стремиться к Творцу. Нас не интересует эго. Нам нужна высшая сила, Он. И с помощью того, что мы стремимся к Нему, к Творцу, выходит, что это стремление к Творцу в эгоистической форме, оно все-таки приводит в действие свет, возвращающий к источнику, потому что так определен порядок между миром исправленным и миром разбитым. Потому что любое обращение разбитого мира все-таки воздействует на мир исправленный, на высшую систему. И высшая система начинает заботиться о нас, заниматься нами. И наше стремление к Творцу постепенно приводит нас, по общему свету, возвращающего к источнику, к пониманию, что мы все-таки нуждаемся в группе. Есть люди, у которых это быстро очень проявляется, есть люди, у которых это проявляется очень медленно. Насколько мы в нашей текущей современной эволюции, в нашем развитии продвигаемся, то этот период, он сокращается очень сильно. Но все-таки, если, скажем, люди, которые приходят к нам, если мы говорим, что наука Каббала занимается объединением между людьми, любовью, то никто этого не хочет. Начало нашей работы начинается в Лолишма, когда мы хотим себе на благо, ради получения, ради удачи. Я хочу раскрыть Творца, и меня не интересует мир, вообще никто не интересует. И постепенно, поскольку все-таки мы приводим в действие свет, возвращающий к источнику, проходят годы, ну, написано от 3 до 5 лет, но нам необходимо понять, что это может быть и в 5 раз больше. Пока, ну, это зависит от периода и от человека, есть разница. Но обычно люди с сильными, высокими, особыми душами, они очень тяжелые в начале входа в духовную работу. У них есть очень большое эго, потому что они были в очень высоком исправленном кли, и из-за этого упали в низкое место. И насколько у них была большая сила отдачи, теперь она превратила в силу получения настолько, что они не чувствуют ближнего. Не чувствуют. Они находятся вместе с людьми, но для них все эти люди как бы не существуют. Как неживое что-то. Ну, растительное, ну, может быть, животное. Нет, даже и не это. Вот настолько. Так наше эго нам создает действительность. И поэтому только учеба, свет, возвращающий к источнику, который приходит к нам с помощью учебы, все-таки приводит нас к осознанию. Однако учеба должна быть в группе. Это необходимо. То, что у нас сидят много людей, мы сейчас видим в Германии, там сидят 20 человек, Латинская Америка, 30 человек. Все это одиночки. Связаны ли они между собой? То есть наша обязанность создать им систему связи. Иначе на них не будет воздействовать высший свет, не будет воздействовать. Он воздействует на человека, который находится в какой-то форме связи с другими. Даже пусть он не хочет быть связанным, но все-таки связан. Поскольку его так обязывали, так его обязали в группе, в классе, и тогда Высший Свет действует и приближает его. Приближает к правильной форме. Да.
С помощью чего мы можем определить, что наше намерение правильное? Как нам не запутаться в этом выяснении?
Если я отношусь к группе в правильном виде, когда прошу от Творца ради нее, это правильное намерение. Здесь я проверяю. Если я отношусь только к группе, то, может быть, я действую как команда в армии или какая-то там футбольная команда, где все хотят победить и понимают, что зависят друг от друга. Эгоистически. Если я использую для того, чтобы включиться в товарищей, для того, чтобы погрузиться в товарищей, чтобы доставить наслаждение Творцу, то это верно. То есть без группы никогда не будет правильного намерения.
Мы закончили первую тему молитвы и намерения. Второе, следующая тема — это работа в десятке.
Да.
Первый вопрос. Когда я вкладываю в какого-то товарища или двух товарищей, вкладываю ли в это таким образом во всю десятку?
Ну, да и нет. Это не важно. Вкладывать — это хорошо. Во всю десятку — это еще тоже вопрос, что такое во всю десятку. Как можно больше? Вопрос только, для чего я это делаю? Чтобы это не оставалось личным, в личном виде, а было на... было направлено на всю десятку, чтобы прийти к цели творения. Нам надо всегда восполнять всю форму, всю формулу. Я по отношению к группе, по отношению к Творцу. Да.
Должен ли я просить мое соединение с десятки, с десяткой или ради товарищей, чтобы они объединились?
Прежде всего, просить общее объединение, чтобы я тоже находился в нем, чтобы я был частью их. Иначе это может выглядеть очень эгоистически. Я хочу включиться в десятку, я хочу вызвать состояние в десятке, когда все включаются взаимно, чтобы уподобиться высшей системе, духовной системе. И так мы приближаемся к Творцу.
Как просить вместе в десятке?
Вместе? Что значит вместе? Вместе в десятке. Я не очень понимаю, что они имеют вместе. Вместе — это значит, чтобы быть как единое целое. Или вместе — это когда они не едины, но хотят быть едиными. То есть они чувствуют два состояния, одно относительно другого. Так это обычно раскрывается. В духовном нет чего-то отдельного. Все раскрывается относительно чего-то абсолютно противоположного. Кли разбито на осколки, на бесконечное количество осколков. И с помощью этого он поднимается, над этим он поднимается и связывается в единое. И вот эта форма разбитая и форма исправленная, они стоят друг против друга. Иначе не ощущается состояние единого. Мы, творение, можем постигать объединение только из отсутствия объединения. Свет из тьмы. Поэтому понятие единого обычно включает в себя также и свою противоположность, относительно которой оно возникло.
Всю неделю мы учимся, как пробудить хисарон о помощи Творца. Как в десятке возбуждать этот хисарон?
Как пишут каббалисты, у нас нет нехватки ни в чем, кроме величия Творца. И поскольку это понятие Творец, оно всегда скрывается, и оно бесконечно, и невозможно его постичь в какой-то мере постоянный и конечный. Поэтому стремление каждый раз поднимать величие Творца на все более и более высокую ступень — это, собственно, наша цель. Потому что в той мере, в которой у нас есть сила притяжения к Творцу, ощущение величия Творца, в этой мере мы можем чувствовать силу отдачи, силу объединения, исправления, быть выше знания. Величие Творца — это понимание, ощущение величия Творца. Это, собственно, причина для всех наших исправлений. В той мере, в которой я чувствую величие Творца, в какой-то степени, когда я получаю какое-то осознание, понимание, ощущение величия Творца в этой степени, в этой мере, я могу быть выше своего эго. То есть здесь, в конечном счете, два понятия. Или большое злое начало, или оно великое, или велик Творец. Кто управляет, кто властвует? В этом весь вопрос. И в соответствии с этим Творец человек выбирает направление, на кого он направлен.
Какие условия необходимы для объединения во время семинара? Можете ли вы нам описать это мгновение объединения?
Момент объединения на семинаре или вообще момент объединения — это когда я поднимаюсь над всеми расчетами, расчетами, желаниями частными, что бы ни было. А во мне пробуждают такое, что подняться над этим — это работа очень-очень тяжелая, потому что она зависит от того, на каком уровне я нахожусь, потому что каждая ступень начинается с состояния ибура. И поэтому ибур на первой ступени и ибур на сотой ступени — есть разница между ними. Над какими бедами, проблемами, трудностями ты поднимаешь себя полностью и относишь себя к Творцу во всем, со всеми расчетами, в которых ты себя отменил. Не то, что ты сейчас получил удар по голове, и ты ничего не помнишь. И это называется самоотменой. Это не считается. Это все должно быть над эго, над которым ты работаешь. И так мы начинаем подниматься. Теперь, этот подъем он не личный. По отношению к чему я отменяю себя? По отношению к чему я себя отменяю? Я должен себя каждый раз обнулить, свести к нулю в группе, пока я не начну чувствовать, что нет у меня никакого личного требования, а только групповое. Что о ней, о группе я забочусь, я забочусь о ней для того, чтобы через это доставлять наслаждение Творцу. Такова наша работа.
Что-то означает пробуждать точку в сердце товарища духовным образом. Как это практически делать?
Ну, об этом пишет там Рабаш, и тут мне особо нечего добавить. Зависть, страсть и желание почести выводят человека из мира, то есть из состояния, в котором он находится. Поэтому мы должны использовать все эти склонности в воздействии друг на друга. И надо нам немножечко находиться в таком театре, в игре, так друг друга пробуждать, как дети это делают, так друг по отношению к другу. Такая должна быть работа, что каждый должен быть как воспитатель по отношению к товарищам по группе. Богота.
Pregunta. ¿Cómo unificamos todos los deseos de los amigos en la decena?
Как мы соединяем десятки все желания товарищей?
Мы можем объединить все желания товарищей, прежде всего, в общей отмене, общей самоотмене, когда все отменяются, каждый по отношению к остальным. Тогда у нас возникает такой один большой ноль, и этот тогда большой ноль может включиться в высшего, как капля семени в матку. И тогда мы начинаем находиться в высшем. В том, что я себя отменяю по отношению к группе, этим я готовлю себя к самоотмене перед высшим. Если все товарищи так делают по отношению к группе, то мы отменили себя по отношению к высшему. Мы просто сразу автоматически находимся в высшем и начинаем раскрывать себя высшим. Что это значит? Что тогда в этой точке взаимной отмены мы чувствуем свет. Это означает, что младенец в утробе матери видит мир от края до края. И сказано, что свеча горит над его головой, и его обучают всей Торе. В общем, все, что мы должны получить, мы получаем, но получаем с помощью того, что Высший дает нам уже понимание, силы и экраны, и мы их реализуем, то, что зависит от нас. А от нас зависит только одна вещь — отмениться. Еще, еще и еще. И так это постоянно. В течение 9 месяцев зарождения. И тогда, когда мы отменили все, что нам поставляет, пробуждает в нас наше эго, это означает, что все, период самоотмены завершился. И тогда мы рождаемся. И в рождении мы переходим к следующему этапу связи с Творцом. Не то, что мы существуем и чувствуем его тем, что полностью себя отменяем. Нет, мы начинаем чувствовать его, понимать его, как маленькие дети, где это еще большая самоотмена, но уже самоотмена с пониманием, ощущением, постижением, вместе с тем, что чувствуют, понимают и постигают. Это уже работа с отдающими келим, с келим бины в катнуте. Ну и гадлут — это особая вещь, перейдем к этому тоже.
Следующий вопрос. Как человек должен относить к десятке все, что происходит в нем в течение дня, и как он может использовать это для того, чтобы усилить объединение между товарищами?
Нам нужно просто не расставаться. Как мы думаем, вместе на утреннем уроке, есть ли семинар или нет, как сегодня. Но мы сейчас все думаем и обсуждаем все эти вопросы, и вопрос очень хороший как раз. Это только, я чувствую в них, насколько эти группы, которые задавали вопросы, насколько они очень серьезные. Только стараться не расставаться в течение дня. И хотя это и очень тяжело, практически невозможно, но даже маленькие усилия, когда мы в состоянии находиться хотя бы в какой-то связи между собой, это вещь огромная. Она приносит огромную пользу, намного больше, чем когда мы сидим вместе на уроке. Потому что я должен в течение дня работать над тем, что нет никого, кроме него. И как я работаю над тем, что нет никого, кроме него, через группу. Я не воздействую на Творца самостоятельно. Когда я определяю, что ты мне даешь все помехи, всю путаницу, все это исходит от тебя, и настроение, и так далее, и это нехорошее отношение, оно все проходит через тебя. Нет, я хочу постараться. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо, что нет никого, кроме него, личным образом. Но как мы переходим от этой личной формы к форме групповой? как это происходит в группе, насколько я хочу включиться в группу, в то, что нет никого, кроме него, где я не вношу в группу помехи, проблемы, которые Творец мне лично посылает. И я вот этот мусор кидаю в группу. В группу я должен вкладывать исправление. Это все должно исходить. Я в группу вношу то, что нет никого, кроме него, то, что я постиг с помощью помех. То есть тут такая работа очень серьезная. Мы поговорим еще об этом. Почему ненависть раскрывается в отношениях между товарищами, и только после усилий мы ощущаем, что это мое личное злое начало, и мы, хотя мы это и понимаем, но все время об этом забываем.
Конечно, мы находимся, включены в свое злое начало. Так это происходит, играя так с нами свыше, и после того, как мы включаемся в это, ощущаем это, как написано, нет праведника, который бы не согрешил, а потом исправился, и когда мы хотя бы на мгновение включаемся и чувствуем это злое начало, мы обязаны хотя бы на мгновение это сделать, тогда я чувствую и злюсь на группу, и всех проклинаю, и не могу вообще никого видеть. Это специально так делается, этой игрой свыше. И это также с помощью высшей силы я тогда как бы от этого пробуждаюсь. И понятно, что также с помощью группы, потому что не может человек сам себя спасти из тюрьмы. И это обязательно в каждом новом состоянии человек должен ощутить, что он отключен от духовного и заботится только о материальном. Это точка, с которой я начинаю новую ступень. Да? Это решимо, это разбитое решимо, которое проявляется, раскрывается. Так дает мне почувствовать.
Мы пришли к последнему вопросу. В состоянии равнодушия практически невозможно пробудить товарища с помощью положительных вещей. Можно ли уколоть товарища, чтобы он проснулся? Если нельзя, так что тогда делать?
Еще раз.
В состоянии равнодушия практически невозможно пробудить товарища с помощью положительных вещей.
Равнодушие товарища.
Да.
Невозможно практически его пробудить, да?
Можно ли уколоть товарища, чтобы он проснулся? И если нет, то что тогда делать?
Ну, я не знаю, что такое уколоть. У нас здесь каждый день есть уколы такие, но я не знаю, что такое уколоть. Если я это делаю в такой скрытой форме, ну, например, он находится в таком равнодушии, например, Си, он находится в таком состоянии спячки равнодушия. И мы, допустим, с тобой говорим о чем-то таким образом, чтобы он вдруг посмотрел на нас и сказал: «О, о чем они говорят? О чем они думают? Где они находятся, а где я?» Да? И тогда с помощью этого мы его укололи или нет? Это нормально. То есть не в такой прямой открытой форме, а именно в скрытой форме, чтобы он почувствовал, что он свободен, что у нас нет ничего, никакого особого отношения по отношению к нему, просто как все товарищи. Но пока он уже получил укол, пробуждение. Да, это стоит делать. Ну, мы закончили вопросы. Откуда были вопросы сегодня? С Южной Америки?
От всего мирового кли.
От всего мирового кли. Прекрасно. Очень хорошие вопросы. И вообще я вижу, что этот период, который мы начали, дало пробуждение. Действительно, все включаются. Что мы дальше делаем? Кроме этого, есть вопросы еще о том, чем мы говорили? Да, Моти.
Вопросы действительно были чудесными. Рав, в какой форме я вижу, что то, что нет никого, кроме него, светит тебе, светит нам? Это как такие фильмы, когда ищут какое-то сокровище и постепенно там приближаются к нему. Сокровище — это нет никого, кроме него. Но когда мы приближаемся, как мы можем чувствовать, что мы к нему приближаемся? Ведь это самая важная вещь.
Конечно же, это самая главная вещь. Самая важная вещь, потому что эгоизм все время пытается сбить нас с этого, и вся наша работа — прийти к раскрытию, что нет никого, кроме него, во всех мыслях, делах, чувствах. Да?
Мы слышим очень много предостережений в отношении действий, которые мы делаем. Но если мы не делаем расчета, что нет никого, кроме него, так действие уже...
Действие я бы не говорил. Действие — это действие.
Да, но очень важно вносить то, что нет никого, кроме него, во все состояния и во все молитвы.
Вокруг этого принципа, конечно же, все делается, несомненно. То есть что хочет наше желание получить от нас? Чтобы мы думали о нем, а не о желании отдавать, не о Творце. И все. Поэтому нет никого, кроме него. То, что мы ставим перед собой, что он постоянно перед нашими глазами, этот принцип. И это все направление в нашей работе. Хорошо? Ну хорошо, да? Ну быстро, пожалуйста, если есть что спросить, сделать это быстро.
Как должно происходить подведение итогов дня в десятке, так чтобы оно поднимало товарищей в десятке и не опускало их?
Итог дня в десятке?
Вы недавно посоветовали нам подводить итоги дня в десятке. А как сейчас вопрос? Допустим, мне не удалось чего-то достичь. Вы сказали, что хорошо, что то, что я чего-то в чем-то не преуспел, это тоже хорошо. Неуспехи — это тоже хорошо.
Но если ты это осознаешь, и ты сожалеешь об этом, и ты стараешься на завтра уже найти для себя помощь, чтобы это не случилось?
Да, и допустим, что я на следующий день постарался и еще больше не преуспел, еще больше неудача. И я товарищам по десятке, когда подводим итоги, говорю, что мне сегодня еще больше у меня не получилось. Я старался, но было очень хорошо, но было очень тяжело.
Нет, но почему? Почему? Какие причины? Какие были причины, такие или такие? Что тебя сбило с пути? Что случилось?
Ну, различные явления жизни. Был напряженный день и в работе, и в семье, и в здоровье все на меня свалилось, и я не чувствовал, что вы меня поддерживаете, не чувствовал, что я вас поддерживаю.
Но если ты, например, подумаешь, что все, что тебе организовывает твою жизнь, это свет высший, который через группу светит на тебя и дает тебе в твоем восприятии реальности, ощущении себя, семьи, работы, группы, мира, этого материального и вообще всех этих картин, которые перед тобой. Это все рисует на твоем экране высший свет, который через группу действует на тебя. Тогда как ты будешь готовить себя сейчас, чтобы быть в «нет никого, кроме него»? Ты должен быть связан с группой. И тогда все, что ты получаешь, уже будет тебе представляться по-другому. Да.
Так в итоге дня, как я должен представить средства, которые я использую в течение дня?
Насколько я заботился о единстве группы?
Ну, а если я не заботился?
А если не заботился, то высший свет действовал на тебя через эту линзу в очень разбросанном таком виде. Он специально тебе разбросал эти пиксели, чтобы ты понимал, что ты не сконцентрирован.
Так я должен приходить на итог, на итоги дня и говорить товарищам: ребята, я о вас не заботился. И на следующий день снова говорить: ребята, я о вас не заботился.
Но ты должен знать, что если ты должен это сказать, оно тебя будет давить.
Но это нормально так говорить. И так каждый товарищ из десятки говорит: мы сегодня не заботились друг о друге. И на следующий день.
Что, все так, Прагма?
Ну тогда
вы должны действительно сесть и серьезно очень подумать, что делать, да?
А если часть заботились, а часть нет?
Мы находимся в материальном мире,
который тем, что он обратен духовному миру,
у него есть преимущество. Например, одно из преимуществ материального мира очень хорошее в том, что привычка становится второй натурой. То есть, если вы будете пробуждать друг друга, ну, по порядку, по согласию общему, например, каждые 15 минут, чтобы был какой-то звонок, так, тэнг, с телефона, например, и ничего другого, кроме этого, и ты будешь все время возвращаться к этому каждые 15 минут, например, 20 раз в день, так. Так то если на следующий день у тебя уже будет не будет этого звонка, так ты уже будешь чувствовать, а где этот... Почему? Потому что тебе будет уже не хватать. Привычка стала второй натурой. Таким образом, вы начнете уже приучать себя, привыкать к мысли о чем-то. То есть привычка — это очень особая вещь. Это действительно буквально становится второй натурой. Все через привычку. Все исправления через привычку. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Я вам давал примеры, что когда я приехал в Израиль, я не мог вообще даже запах фалафеля выносить. Что за запах такой? Стоит человек посередине улицы и ест как лошадь. Через полгода я смотрю на себя, я тоже так стою и кушаю. Тоже я стал как лошадь, как конь. И вкус вдруг стал вкусный, и запах вкусный. Откуда это пришло? Привычка.
Так, подведем итоги еще раз. Это решение, которое вы предложили, но характер сообщения, оно должно быть вот так вот простым, открытым образом должен говорить: я о вас не думал.
Да, но не в такой форме, что я буду чувствовать пренебрежение, слышаться в этом. Нет, должно быть настоящая глубокая боль, сожаление, что я хочу, просто обязан найти решение на завтра, а просто так сказать: а я вас вообще не думал, это только ослабляет группу.
Так я должен пробуждать чувство в этом объединении, должен давать воодушевление.
Ну, я не знаю, что такое воодушевление, но, конечно, ты должен вкладывать чувство, что ты сожалеешь, и должен что-то сделать. Куда мы переходим, к чему? У нас есть шамати, у нас есть таз. Что вы предпочитаете?
Таз.
Таз, учение 10 сферот.
Ну,